Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чистота святилища». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что помазанный Херувим при своем отпадении в первую очередь осквернил свои святилища, как читаем об этом у пророка Иезекииля в главе 28, стих 18. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». Первоначальную чистоту световые ангелы имели при их сотворении, согласно Псалма 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Но на основании их сознания, что они видели грех, они пережили глубокое помутнение. А драгоценная кровь Иисуса на основании первого послания Иоанна, глава 1, стих 7, не имеет воздействия по отношению к ангелам. И что тогда должны световые ангелы делать с миллионами грехов, которые они видели? На основании виденных грехов на всем мире ангелов навеки остается неисправимый или неисцелимый ущерб. Однако кто-нибудь из вас может возразить и сказать: «О нет, так это все же не будет». Но тем не менее, это все же так. В подтверждение этого я сейчас приведу соответствующие места Писания. В глазах Бога и в Его божественной чистоте, как Бог этих ангелов в действительности видит, они уже не такие чистые, как в начале, когда Богом они были сотворены. Именно это является поводом одного Божьего мужа в Ветхом Завете, чтобы кое-что об этом сказать. Это сказал Иов в книге Иова, глава 25, стих 5. «И звезды нечисты пред очами его», то есть пред очами Бога. И дальше из книги Иова, глава 38, стихи 6 и 7, мы познаем, что в лице звезд мы символично видим общую массу ангелов. Читаю этот текст. «Или кто положил краеугольный камень ее, то есть земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». В выражении «при общем ликовании утренних звезд» мы символично видим общую массу, можно сказать, рядовых ангелов. А в Божьих сынах мы видим элиту небесного воинства. Теперь мы с вами знаем, что в Слове Божьем звезды символично указывают на ангелов. Они, эти звезды, а теперь мы скажем, эти ангелы, нечисты пред очами Бога, пред очами Бога Творца этих ангелов. Световые ангелы не впали в собственную вину, но в глазах Бога они после прошедшего восстания ангелов больше не остались такими чистыми. Дорогие братья и сестры, этот факт является поводом, с которым мы должны перед святым Богом заниматься. И если мы это сделаем, если исследуем этот вопрос, то это исследование даст нам повод для смирения, которое может в нас вызвать Божья благодать. Почему Бог это вообще допустил или допускает? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны познать сущность Бога. И если мы найдем один ответ на этот вопрос, Что могут тогда по этому вопросу световые ангелы предпринять, что они видели позор наших грехов и позор отпавших ангелов? По этому поводу Новый Завет указывает нам совершенно определенное направление. Но прежде чем я вам об этом сообщу, я еще кое-что вам скажу. Световые ангелы любят нашего Бога. Они любят Бога и свою любовь выражают в образе своей сущности посредством своего послушания. Световые ангелы представляют собой послушных Божьих духов, а так как на основании Божьего принципа, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, послание Римлянам 8, стих 28, то Бог может в их положении вообще еще что-то к добру из этого сделать. Таков наш Бог. А мы с вами хотим знать, что Бог может еще для световых ангелов сделать. Это мы должны знать, иначе мы будем незнающими. А незнание равносильно неверию. Это не является Божьей волей, чтобы дети света ходили по этой земле в незнании. Мы можем написать под заголовок, который гласит «Божья мудрость по отношению к его чистоте». Божья мудрость в отношении его чистоты на ангелах основана при создавшемся составе преступления на их будущей охране от повторения падения ангелов или восстания ангелов, следствием которого является отпадение. Но мы поставим только один вопрос. Почему однажды, как этому нас учит Библия, Слово Божие, почему однажды так много ангелов отпали? На этот вопрос можно так ответить. Потому что ангелы перед этим грешным возвышением не знали об ужасных последствиях греха непослушания. Они не знали, что это самовозвышение повлечет за собой. С другой стороны, причина восстания и отпадения ангелов скрыта в выше приведенном месте Писания в книге Иова, глава 38, стихи 6 и 7. Поэтому я приведу еще раз это загадочное место Писания. Но для ясности захватим еще стихи 4 и 5. Читаю этот текст. Бог говорит Иову, «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или, а теперь самое главное, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Что особенное вы заметили в этом тексте? Что, на ваш взгляд, является самым главным сообщением в этом тексте? Выделим эту таинственную фразу. Кто положил краеугольный камень ее, то есть земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Кто краеугольный камень земли? Этот вопрос Бог задает Иову. Сообщаю вам, что это действие Бога, кто положил краеугольный камень земли, является великим историческим моментом в Божьем плане создания жизни на земле, которую Он сотворил. Но чтобы это действие Бога понять, обратим сначала наш взор на этот краеугольный камень. Что это за краеугольный камень? И для чего этот камень нужен Богу? О нем мы читаем в Новом Завете в первом послании Петра, глава 2, стихи со 2 по 7. Петр говорит детям Божьим, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, Господу Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании у пророка Исаии 28 стих 16, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Уже во времена пророка Исаии Бог говорит своему народу Израилю о пришествии их Мессии. «И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна. Повторяю, и сами, все дети Божии, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, то есть устрояете тело Иисуса, которое есть церковь Господа Иисуса, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Через пророка Исаию Бог сообщает своему народу Израилю о том, что он пошлет ему своего Мессию, своего Спасителя. Бог сообщает Израилю о том, что он сообщил в книге Иова, глава 38, в стихах 6 и 7, всему небесному войску. Бог открывает ангелам тайну, о которой они до этого момента не знали. Он открывает и представляет им своего Сына, Господа Иисуса, который во время своего пребывания в плоти на земле сообщает своим ученикам в Евангелии от Матфея в главе 28 стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». До этого сообщения Бога в книге Иова 38 стихи 6 и 7 Господь Иисус держался наверняка больше в тени, потому что время Его действия тогда еще не наступило. А когда ангелы узнали, что Сын Божий имеет над ангелами ту же власть, что и сам Бог, то это известие привело некоторых ангелов в шок. Особенно это известие привело в уныние помазанного Херувима, который был убежден, что после Бога он является главным лицом на небесах, и что только он по определению Бога имеет власть давать на небесах распоряжения. Но оказалось, что кроме Бога такой же властью обладает еще одна личность – Сын Божий, Господь Иисус. С этого момента у помазанного Херувима зародилась зависть, поэтому он начал бороться за то, чтобы только он обладал этой властью. Он начал вентилировать всех ангелов и вербовать их на свою сторону. На основании этого произошло разделение и грехопадение ангелов. Некоторые одаренные в Слове Божьем братья именно так толкуют это место Писания в книге Иова, глава 38, стихи 6 и 7. И я придерживаюсь к этой версии. считаю ее верной, считаю, что она соответствует библейскому учению, поэтому и вам сообщаю об этом в нашей сегодняшней проповеди. А то, что получилось на основании этого самовозвышения ангелов, это ужасные факты. И эти ужасные последствия мы немного с вами рассмотрим. Ни один из бывших Божиих слуг не позволил бы соблазнить или уговорить себя на совершение такого греха, если бы они знали, какие последствия их ожидают. Ни один из них не отважился бы проявить непослушание Богу. Хотя сегодня, как и тогда, все ангелы имеют данную им от Бога свободу воли для их личного принятия решения. Свободу воли принятия решения имеют все Божьи творения, начиная от духовных существ и до нас, людей, до венца Божьего творения. Исключением являются животные. Животные живут на основании своего инстинкта через Божью руку. Их жизнью руководит Бог. Человек живет не на основании своего инстинкта, но на основании своей свободной воли принятия решения. Так что каждый человек, а также каждый ангел могут принять решение идти с Богом или против Бога. После того, как световые ангелы стали свидетелями ужасных последствий, которые постигли всех отпавших ангелов, то навеки вечные на небесах больше не произойдет такая революция, потому что ангелы теперь знают, что означают последствия непослушания. После этих ужасных событий ангелы совершенно точно знают, что сотворенные Богом существа не имеют вне Божьей воли никаких шансов на жизнь. И этим вопросом мы немного займемся. Новый Завет говорит, что ангелы созданы им и для него, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 16 и 17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». И Он есть прежде всего, и все им стоит. Это значит, что всех ангелов, как и нас, людей, Бог сотворил с определенной целью, что все им создано, это ясно. Но если дальше сказано, что для Него создано все, то этих ангелов следует видеть только в состоянии послушания Богу. В тот момент, когда эти ангелы отказывают Богу в послушании, то по отношению к Богу они больше не находятся в условиях жизни. Прежде чем закончить описание этого заглавия, а затем передать осмотр Господу Иисусу, то в заключение этой части нашей сегодняшней темы я должен еще следующее сказать. Итак, грех возвышения или возношения, затеянный однажды этим старшим ангелом, помазанным херувимом, не перенес одним махом этих ангелов из одной высоты в одну глубину, в которой они сейчас еще пребывали бы. Нет-нет, это падение выглядит совершенно иначе. При этом грехопадении они сорваны вниз, а с этого времени или момента падение этих ангелов идет совершенно круто, по наклонной вниз, но не мгновенно. По этому поводу следует кое-что сказать. Это шествие или движение от павших ангелов вниз привело или приведет в конечном счете к саморазрушению и самоуничтожению всех Божьих творений, как ангелов, так и людей. Что у нас, людей, этот процесс уничтожения равным образом совершится, об этом мы с вами знаем. Когда в райском саду в Эдеме человек согрешил, то он был увлечен из славного состояния в состояние смертного грешника. Но Бог не оставил человека в этом состоянии. И здесь мы должны сказать, что этот уровень, это состояние человек тоже не сохранил. Первые люди, наши прародители, увидели и убедились в этом на примере своих детей, что один убил другого. А дальнейшее размножение людей допустило возникновение и рост тьмы в их сердцах. С ростом численности населения на земле в отношении этого вопроса становилось все ужасней и ужасней. Нам следует только подумать о атомных бомбах и о прочем оружии массового уничтожения. Мы можем только подумать о загрязнении окружающей природы и больше можем по этому поводу ничего не говорить. Все станет ясно. Когда человек согрешил, то для Бога умерла его душа. Он стал смертным, поэтому он стал умирать первой смертью, смертью в плоти. Понимаете вы это? Плоть стала смертной, и это был конец. Глубже, чем в телесную смерть, мое тело не может пасть. Люди сами уничтожают себя, как следствие греха. Это такой образ поведения, потому что человек, как Божие творение, больше не живет в области Божьей воли. А отпавшим ангелам Бог поставил на вид вторую смерть. И если бы Бог не проявлял по отношению ко всему этому творению милость и благодать, то их постигло бы уже такое разрушение, которое даже трудно себе представить. А теперь я еще добавлю. Благодать, которую Бог проявляет по отношению ко всему своему творению, которое ему не подчиняется, является судом. Об этом мы читаем в Слове Божьем в книге Откровения, глава 19, стих 20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а также в книге Откровения, глава 20, стихи 14 и 15. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это значит, что Бог проявит по отношению к своим творениям милость, потому что Он является милосердным Богом и бросит их во вторую смерть, чтобы они не могли больше грешить. Суд Геенны является в конечном счете выражением Божьей благодати, что Божьи существа падают до глубины Геенны, но не дальше. Вторую смерть нельзя сравнивать с жизнью, но она является вечным существованием, чтобы дальше не опускаться в самоуничтожении. Хотя это очень и очень ужасно – вечно находиться в удалении от Бога и больше не видеть Божье лицо, Ведь для этого они были сотворены, чтобы стать праведными. Но вторая смерть, я едва могу это выразить, но она, эта вторая смерть, является все же определенным положением благодати. Эти Божьи существа получают не жизнь вечную, они получают вечное существование в пламени вечного суда. Бог берет часть своего творения, ту часть, которая на основании греха осталась неиспытанной. Это люди, которые не приняли славную жертву Иисуса. Этих людей Бог переносит в такое место, где они не могут больше приносить другим вреда. В отношении этой власти и яда греха мы посмотрим теперь на ситуацию, в которой оказались Бог и его возлюбленный Сын, как на подтему. Что касается чистоты, то это практически нелегко выразить словами. Это не так-то легко, чтобы в отношении этого вопроса что-то сказать. Но, тем не менее, мы имеем право, можем и должны это сделать. Бог живет в такой глубокой и святой чистоте, что Он, этот всемогущий Бог, не нуждается в жертве для себя из-за воспринимаемого греха, что Он этот грех видит и осознает греха своих творений. Такую чистоту ни ангелы, ни люди не имеют, но через грех и Богу, тем не менее, причинен вечный ущерб. На примере некоторых мест Писания мы сейчас в этом убедимся. Как ангелы, так и человек, венец Божьего творения, сотворены духом уст Бога, как говорит Библия. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Псалм 32, стих 6. А также о сотворении человека читаем в книге Бытия, глава 3, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это значит, что дыхание Бога является и его духом, или они являются равносильными. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.